Видовдан. Рано утром 28 июня эрцгерцог с женою и свитою выехали в Сараево на легковых автомобилях. В кортеже было 4 машины. Франц Фердинанд с графиней Хотек ехали на второй, в которой место подле шофера занимал боснийский губернатор генерал Оскар Петиорик. В первом автомобиле, самом опасном, ибо он был первым, сидели начальник полиции Сараева и бургомистр города Феким Эфенди. Наступал чудесный день. «Сначала по набережной Апель едем в ратушу», — указал эрцгерцог. «Но я изменил бы сам себе, если бы после обеда в ратуше не навестил Сараевский музей истории». Город казался праздничным. Апель и даже мосты через Смелячку были переполнены народом. Восточный колорит Сараева сохранился во множестве бань, медницких и ювелирных лавок, в кофейнях и мечетях, которые соседствовали с древними синагогами, остро возносились в небо пики католических церквей, а в запустении трущобных переулков притихли православные храмы сербов. Мусульмане, каких в городе было немало, вели себя с показной преданностью Венскому престолу. В каверзном вопросе, кому поклоняться, Вене или Белграду, турки не отставали от хорватов-католиков, восторженно приветствовавших Габсбургов. Много лет прошло с той поры, и сейчас многое осмыслено заново, совсем не так, как думали раньше. В новом Сараево социалистической Югославии все так же грохочет под мостами Милячка, а в 1953 году распахнулись двери музея «Млада Босна». И теперь туристы замолкают на тротуаре набережной, где в жаркий асфальт вделан трагический отпечаток ступней человека. Именно на этом месте стоял Гаврила Принцип. При нем был револьвер, а в запотевшем кулаке он сжимал ампулу с цианистым калием. Как хотите, но это был его праздник, день Видовдан, день национальной скорби всех сербов. Первый автомобиль кортежа уже выезжал на Апель. Приодевшись франтом, я тоже затерялся в толпе, разделяя с нею свой восторг верноподданного. Конечно, от меня не укрылось размещение террористов, занявших боевые посты вдоль всего маршрута кортежа. Возле здания австрийского банка я встретил Данилу Ильича, а возле проулка, ведущего к проспекту Франца Иосифа, заметил и Гаврилу Принципа, изнывающего в нетерпении. Мне бросилась в глаза и халатность охраны, явно видимая даже не профессионалу. Грешным делом я подумал тогда, что Апис все-таки прав. Австрийские власти будто нарочно подставляли Франца Фердинанда под пули, чтобы сделать приятную сенсацию для венской знати. Мне казалось, что лучше уйти, и я энергично начал пробираться через ликующую толпу, машинально отметив время — 10:25. Над моей головой летели букеты цветов, которыми католики и мусульмане забрасывали именно вторую машину в кортеже. Именно в это самое время, отмеченное на моих часах, возникла Первая мировая война. Роскошный букет будто плыл по воздуху, запущенный издалека сильной рукой, а за ним, словно за ракетой, тянулся хвост дыма. В букете что-то щелкнуло. Графиня Хотек вскрикнула, а Франц Фердинанд геройски отбил бомбу в сторону. Кортеж продолжал движение, и бомба лопнула под третьим автомобилем, в котором ехали придворные. Взрыв разметал начинку снаряда, составленную из ржавых гвоздей и мелкой сечки свинцовой проволоки. Но удар взрыва оказался очень мощным. Внутри магазинов вогнулись даже металлические жалюзи, в ближних домах со звоном посыпались стекла из окон, а в толпе встречающих истошно завопили раненые люди.
«Стой!» — велел Петиорик шоферу, и кортеж замер. К
«Кто пострадал?» — обернулся назад эрцгерцог. Софья Хотек все время хваталась за шею. «Жива ли графиня Ланьюс?» — спрашивала она. «Если жива, пусть подойдет. У меня что-то случилось с шеей. Жжет». Придворная дама из третьей машины не пострадала. Подбежав, она сразу расстегнула кнопки на воротнике платья Хотек и увидела шрам, след от взрыва капсюля бомбы. «Вам повезло», — сказал Ланьюс, — «а вот бедняжка граф Мерицци уже без сознания. Из головы его фонтан крови». Франц Фердинанд обратился к Патиорику. «Генерал, в хороший городок вы меня завезли. Не знаю, чем отблагодарить вас, ведь если меня разорвут на 100 кусков, убийца получит удобную камеру в тюрьме, а его белградские друзья помогут ему бежать, и тем все кончится». Третий автомобиль был разворочен взрывом. Бомба вырыла под его колесами громадную яму. Патиорик доложил: «Не волнуйтесь, преступник уже в наших руках». Но бомбометатель не сдавался. Он ловко выкручивался из рук полиции и добровольных ее усердников из числа хорватов. Еще рывок, и вот он, перемахнув через парапет набережной Апель, кинулся солдатиком в холодные воды Милячки. «Держите его, уплывет!» — завопил Патиорик. Все боялись. Из парикмахерской вдруг выскочил цирюльник с расческой, заложенной за ухо, и защелкал ножницами. «Во имя закона расступитесь, я умею плавать!» Вслед за парикмахером сиганули в реку и стражи порядка. Настигнутый под мостом, преступник отбивался даже в воде, но все-таки был схвачен и вытащен на мостовую. Здесь его сразу начали зверски избивать, били и спрашивали имя. «Неделька Габринович», — сказал он весь в крови. Из кармана его пиджака вытащили мокрую газету и развернули ее. Это была газета сербских радикалов «Народ». «Ах, ты еще и серб!» И его стали бить снова. «Да, серб», — кричал Неделька, — «и горжусь этим». Настойчиво продираясь через сумятицу галдящей толпы, чтобы поскорее укрыться в гостинице Гриши Евтановича, я вдруг увидел Гаврилу Принципа, дежурившего у Латинского моста. «А где грабич?» — шепнул я. «Неделька взяли. Сейчас я пойду и застрелю его». «Чем он виноват?» «Ничем, но он может не выдержать пыток в полиции и всех выдаст. Лучше сразу конец ему. Затем я пущу себе пулю в лоб, чтобы никаких свидетелей не осталось». «Где грабич?» — повторил я вопрос. «А черт его знает, в этой толпе не разберешь». Я вернулся в отель, уверенный, что все кончилось. Нет, не все. Сараевские власти ожидали высоконареченную чету в городской ратуши, и Фекиме Фенди, стоя внизу лестницы, репетировал речь, чтобы приветствовать высокого гостя. Франц Фердинанд сразу перебил его болтовню. «Хватит, господин бургомистр, что мне с ваших слов, если на улицах города нас забрасывают бомбами?» Фекиме Фенди заткнулся. Эрцгерцог сам произнес речь. «Я надеюсь», — с пафосом заявил он, — «ликование жителей Сараева вызвано даже не лицезрением моей особы, а именно тем обстоятельством, что злодейство сербских революционеров не удалось. Дорогие жители, я счастлив быть душою с вами». Очевидцы заметили, что эрцгерцог был страшно бледен. Графиня Хотек тоже белее полотна, но оба они держались с большим достоинством и хладнокровием. Церемония в ратуше длилась краткие минуты. Начальник полиции настоятельно умолял эрцгерцога прервать поездку по городу, ибо поручиться за безопасность не мог. Об этом же просила мужа и графиня Хотек. «Нет смысла испытывать судьбу далее. Помните, друг мой, что у нас дети. Не оставим же мы их сиротами». В эрцгерцоге никогда не угасал пыл музеомана. «Но я же еще не видел городского музея. Как можно? Потом я сам буду горько жалеть об этом». «Тогда», — подсказал Потиорик, прикажите вооружить полицию палками, и пусть она разгонит всю сволочь с улицы, чтобы жители разбежались по домам и закрылись. —
Не делайте меня смешным, — возразил эрцгерцог. — Я ведь приехал сюда, чтобы люди видели меня. Наконец, я обязан заехать в госпиталь, чтобы навестить раненого графа Мерицци.
На том и порешили. Потиорик предупредил шофера ведущей машины, чтобы гнал кортеж на большой скорости. «Прямо по набережной Апель. Жми клаксон, чтобы все разбегались, а я поеду с его высочеством на второй машине». «Тронулись», — замычал клаксон, распугивая зевак. Придворный граф Гарах вскочил на подножку герцогского автомобиля.
«К чему это? Сойдите!» — велел ему Франц Фердинанд. «Нет», — возразил Гарах, — «я должен исполнить свой долг, согласный закрыть вас от пуль даже своим телом».
Кортеж двигался очень быстро, и вдруг шофер первой ведущей машины круто завернул с набережной в тесный проулок улицы Франца Иосифа. А шофер второй машины, думая, что так и надо, тоже завернул свой автомобиль в проулок. Потиорик, вскочив с сиденья, треснул его по морде. «Куда? Ведь было сказано, что ехать прямо!»
«Слушаюсь», — отозвался шофер, резко затормозив.
Он попытался развернуть автомобиль в узком проулке, выкатив радиатор машины на панель тротуара, и здесь застрял. Народ, увидевший Франца Фердинанда, начал орать. «Живео, наш добрый герцог! Живео!» Грянул выстрел. Графиня Хотек стала подниматься и упала, обнимая мужа. Принцип, даже не целясь, послал в нее вторую пулю. Третья сразила Франца Фердинанда, успевшего сказать: «Софи, ты обязана жить ради наших детей». Эти слова были сказаны им уже полумертвой жене. Изо рта его хлынула кровь, и оба они застыли, упираясь друг в друга. «Помогите!» — завопил Гарах. «Убивают!»
«Скорее в конок!» — велел Потиорик шоферу.
Началась паника. Публика кинулась бежать, насмерть затоптав одну барышню-хорватку. Другие накинулись на стрелявшего, зверски его избивая. Гаврила Принцип уже лежа на мостовой принимал удары как должное, восклицая: «Живио Сербия! Живио сербы! Живио! Живио!» «Бомба!» — раздался чей-то возглас. В стороне под ногами людей каталась из стороны в сторону, словно пустая бутылка, адская машина, которую Принцип не успел швырнуть под колеса автомобиля. Избиваемый, уже почти искалеченный, он раздавил на зубах ампулу с ядом, но его тут же вырвало. Какой-то хорват в белой юбке и черном жилете подскочил к нему, сдирая с лацкана его пиджака трехцветный значок Великой Сербии. Хорват кричал: «Смерть сербам! Всех вырезат сразу!» Лишь теперь полиция очухалась. Потиорик призвал ее немедленно провести обыски и аресты всех подозрительных в городе. «Никого не жалеть! Всех тащите в тюрьму!» В Сараевском конаке были созваны по телефону лучшие врачи города, но их попытки оживить эрцгерцога и его жену оказались бесполезны. Духовники провозгласили глухую исповедь, уже не доходившую до сознания обреченных. Около 11:15 врачи констатировали смерть эрцгерцога, а через несколько минут скончалась и графиня Софи Хотек, с которой Ланью тут же сняла бриллианты. В соседней комнате Потиорик раздавал пощечины трем опытным венским филерам. Он их лупил и приговаривал:
«А ты куда смотрел? А ты что видел?»
«Да мы смотрели!» — отзывались филеры, покорно принимая удары. «Если бы это в Вене, а здесь город чужой, народ какой-то сумасшедший. Вон, послушайте, что горланят!» Потиорик накинулся с кулаками на шофера первой машины, который непонятно почему завернул весь кортеж автомобиля в тесный проулок, где и нарвался на Принципа. «Сознавайся, что ты был в сговоре с убийцами!» Почти сразу началось бегство сербов из Сараева.
По городу уже двинулись демонстрации. «Смерть сербам! Раздавим шайку Карагеоргиевичей!» Начался погром, схожий с еврейскими погромами. Мусульмане и хорваты, хлынув по улицам, разбивали витрины, грабили лавки сербов, а чиновники, разъезжая по городу, зачитывали приказ Потиорика о том, что в Сараево вводится осадное положение. Со стороны казарм трубили воинственные горны. Ко мне в комнату вбежал Гриша Евтанович. «Они идут сюда. Сейчас полетят и мои стекла. Простите, не лучше ли вам покинуть мой отель?»
«Но я же русский. Тем хуже для вас».
В комнату вломился служитель гостиницы. Сказал, что внизу уже полно полиции, которая требует хозяина. Евтановича зашатало от ужаса. Он воздел руки кверху. «На чердак! Скорее!» — велел он мне. Я сразу накинул пиджак, тяжелый от стальных пластин. «Задержите полицию разговорами, я вас не выдам». Со времени жизни в Германии я приучил себя снимать номера в гостиницах не выше второго этажа, оставляя за собою шанс на прыжок из окна. Но теперь черная лестница отеля, провонявшая кошачьей мочой, уводила меня наверх. Третий этаж, четвертый, пятый, вот и чердак. Я прислушался, снизу доносился грохот сапог, звон сабель и шаги. Полиция поднималась с этажа на этаж выше. Я понял, что отстреливаться глупо. Их много, в барабане револьвера не хватит пуль. Я решил, что лучше уходить по крышам. Через слуховое окно мне виделось, что крыша очень крутая, но выхода не было. «Рискни, смелее», — внушил я себе. Под моими ногами громко хрустела старая черепица. Ее обломки скатывались в глубину двора. С трудом я выбрался на самый конек крыши. Двигаясь вдоль него, я словно ступал по острой хребтине какого-то ихтиозавра. Из слухового окна вдруг выглянуло чье-то лицо. Я услышал радостный возглас. «Тут кто-то ходит! Лезьте за мной!» Потеряв равновесие, я пошатнулся. Черепицы, словно клавиши, ходили у меня под ногами, и каждая издавала противную хрустящую мелодию. Вспомнилось, что вчера на двор завезли ввоз с сеном. Удержаться на крутой крыше уже не было сил. Лежа на спине, я покатился вниз и думал лишь об одном, что меня ждет там внизу. Или двор, мощенный булыжником, или... Или этот воз остался на прежнем месте. Крыша кончилась. Без барьера, словно обрыв в пропасть. Надо мной быстро неслись облака. Раскинув руки, я уже летел вниз, и сено приняло меня, как большая пружинищая подушка. Хоп! Я жив! Я спасен! Из раскрытых ворот дворовых конюшен на меня равнодушно глядели большие морды ломовых лошадей. Я спрыгнул с воза и выбежал со двора на улицу, где быстро растворился в толпе, галдящей в упоении праздничного погрома. Хвала матери. Певческий мост, Вильгельмштрассе, Уайтхолл, Бальплатцен, Кедурсе и консульта в Риме. Всюду, где копилась нервная и умственная жизнь дипломатии, сразу возникало ошалелое смятение, пугливая оторопь, алчная радость или предположение, кто выиграл, а кто проиграл от выстрелов в сараев. Надо же было так случиться, что выстрелы на реке Милячки совпали с народным праздником. Вся Сербия отмечала день Видовдан. В кафанах Белграда сербы поднимали стаканы с вином, поминая стародавний подвиг Милоша Обилича, который зарезал султана Мурада в его же шатре. Когда же до Белграда дошло имя Гаврилы Принципа, его сравнивали с Обиличем.
Столицу королевства охватило всеобщее ликование. Прохожие обнимались на улицах, поздравляя один другого. «Наконец-то мы расправились с этим толстяком. Это наше право — мстить Вене за свои унижения. Нет, мы не простили этим зазнайкам потерю Боснии и Герцеговины». По наблюдениям немцев, нафантазированная чернь предала самому необузданному взрыву страстей, который, если судить по многочисленным излияниям одобрения, можно характеризовать как положительно нечеловеческий. Это понял и премьер Никола Пашич, велевший пресечь все восторги на улицах, ибо народ, восхваляя Обилича, подразумевал убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда. Когда же премьера навестил австрийский посол барон Гизель, Пашич выразил ему сочувствие, намекнув: «Террористы из Сараева — это подданные вашей короны. Вот вы сами и разбирайтесь, нам их не жалко». О покушении в Сараево, как и обо всех других несчастьях в семье Габсбургов, императору Францу Иосифу осмелилась доложить акушерка Шраат. Старый император заплакал. «Есть ли на этом белом свете хоть одно тяжкое испытание, какое бы миновало меня? В моей жизни ничего не пощадили. Нет сына, нет жены, а теперь убрали и наследника. Никто в Австро-Венгрии, ни венгры, ни славяне, ни сами же немцы слезинки по убитому не обронил. Напротив, в кругах высшего света воцарилось веселье, и аристократы даже оскорбляли покойного, а дамы посмеивались над убитой графиней Хотек, которая, вот дерзость, осмелилась носить титул графини Гохемберг. Гулянье на праторе не отменяли, улицы Вены наполняла музыка. Маркиз Монте-Нуова, внук императрицы Марии Луизы, второй жены Наполеона I, от ее второго брака, заявил архицинично, но вполне разумно: «Нам давно был нужен предлог, чтобы поставить Сербию на место в углу на коленях, и Франц Фердинанд дал нам его, а теперь его задача в этом мире окончена». Еще точнее рассудил сам граф Берхтольд. «Убийцам надо бы соорудить памятник. Они сделали нам в Сараево такой великолепный подарок, какого мы устали от них ждать. До сих пор мы только наступали сербам на пятки, а теперь сядем на них, чтобы услышать, как они пищат». Взрыв народной ярости был умело подготовлен венской полицией. А заработать на лишнюю кружку пива — на это в Вене всегда немало охотников. Толпы людей, требующих отмщения, тащили по лужам мостовых сербские флаги и сжигали на кострах, разведенных под окнами сербского посольства. При появлении на балконе посла ему устроили кошачий концерт. Здание русского посольства заранее оцепили полицией, но мостовую перед фасадом посольства разобрали по камушкам, чтобы высаживать оконные стекла. Наконец, на Балплатцене стало известно, что в Сербии объявили траур по убитому эрцгерцогу. Накладывать траур поверх безудержного веселья народа — это все равно, что готовить бутерброд, намазывая сверху варенье соленую икру. Конрад фон Гетцендорф доказывал графу Берхтольду: «Я настаиваю на немедленной мобилизации, чтобы выразумить всю сербскую сволочь из пушек. 2-3 хороших нажима дипломатии, после чего форты Землина и наши мониторы с Дуная превратят Белград в хорошее кладбище». Берхтольд был настроен даже активнее генерала, признавая, что он сторонник войны без объявления войны. «Но я боюсь, что в своей берлоге сразу заворочается русский медведь. Что тогда? Наконец, наши планы — это дерьмо, и это дерьмо станет чистым золотом только в том случае, если заслужит одобрение на Вильгельмштрассе». Бальплатцен договорился с военщиной не объявлять мобилизации до тех пор,
пока не станут ясны результаты следствия в Сараево. Кто стоял за спиной убийц? Кто взводил курки их револьверов? Начинался удушливый, изнуряющий июль, памятный всему человечеству своим кризисом. Австрийская дипломатия уже засела за работу. Надо было так составить ультиматум Сербии, чтобы каждый его пункт заранее оказался неприемлемым для чести и достоинства суверенного государства. «Пусть они даже отвергнут наш ультиматум», — посмеивался граф Берхтольд. «Нам и не требуется, чтобы Белград отвечал покорностью. Нам необходим именно отказ, чтобы с чистой совестью начинать войну. Не станем медлить». Не ожидал, что окажусь в западне. Все дороги в сторону Белграда были уже перекрыты. Вдоль границы с Сербией и Черногорией плотно расположились австрийские войска. Я понимал, выкручивайся, как знаешь, но попасть на допрос в Хаупткундшафтстелле попросту не имею права, ибо мое разоблачение заведет слишком далеко. И тут я решил применить старую тактику желтого листа в осеннем саду, который не отличить от остальных листьев. Надо ехать в Вену, ибо какой же агент рискнет появиться именно там, в австрийской столице? Мой паспорт, заверенный градоначальством Петербурга, не вызывал подозрений. Он был оформлен на мое подлинное имя. Такое же имя было проставлено и в документах журналиста биржевых ведомостей. Буду полагаться на свою сообразительность, а там что Бог даст. Пока же не затихли в Сараево погромы и пока не прекратились избиения сербов, я 2 дня провел в библиотеке культурного общества «Просвет», обложив себя книгами о производстве дешевых вин из боснийской Каринки. Чтобы не выглядеть сущим дураком, я старательно делал выписки. Мне повезло, и в дороге никто меня не беспокоил. Но в числе пассажиров оказались сербы, ищущие спасения от погромов. Полиция тщательно проверяла их документы, рылась в чемоданах. Я, наверное, переиграл, напустив на себя излишнее равнодушие, чем и привлек внимание полиции. «Вы из Сараева? Ваш билет, документы». «Пожалуйста», — не возражал я. Бланк биржевых ведомостей, заверенный пропером, навел проверяющих на мысль, что эта газета связана с биржей, и я подтвердил, что они недалеки от истины. Показав пачку бумаг с ценами на Каринку, я сказал, что послан в Боснию от винодельческих фирм для будущих финансовых операций, связанных с закупками по сезону. Меня оставили в покое, и я до самой Вены демонстративно читал еженедельник «Гросс Эстеррейх», «Великая Австрия». Удивляясь наглости, с какой в нем писалось: «Только в войне может возродиться новая и великая Австрия. Поэтому мы желаем войны. Мы желаем войны потому, что только посредством войны может быть решительно и мгновенно достигнут наш идеал. Это сильная, великая Австрия». На что я мог рассчитывать, подъезжая к Вене, я и сам точно не знал, надеясь выйти на связь с нашим военным атташе Занкевичем. Я рассчитывал вызвать его навстречу звонком по телефону, чтобы он передал мне другие документы. Я даже не волновался, когда поезд, миновав дачные станции Гольдберга, долго тащился вдоль нового канала. Справа проплыли массивные строения арсеналов, и, наконец, вагоны остановились под задымленными сводами венгерского вокзала. Помахивая портфелем, набитым бумагами, в сутолоке спешащих к выходу пассажиров, я уже выходил на привокзальную площадь, и здесь крах. Здесь я напоролся на человека с громадными ушами, похожими на безобразные калоши. Встреча, какой никому не пожелаю. Кажется, за эти годы уши выросли у него еще больше, они даже обвисли на воротник пальто. Память, словно удар молнии, разом высветила из былого точную справку. Майор Ганс Цобель из Хаупткундшафтстелле. Именно он завел меня на Гожую улицу Варшавы с тем злосчастным письмом, а теперь оскал его радостной улыбки не предвещал ничего хорошего. «Извините», — сказал он, приподняв котелок. «Извините и вы меня», — отвечал я, обходя его. Стало ясно, что он узнал меня, наверняка запомнив мой проклятый профиль Наполеона. Мы разошлись, как посторонние прохожие, но я вынужден был обернуться. Все сомнения отпали. Цобель издали наблюдал за мной, потом поманил к себе носильщика, что-то говоря ему. С этого момента я попал под наблюдение венской агентуры и, петляя по улицам района Гофбурга, потащил за собой хвост. Сначала филеров было двое, но за собором святого Стефана к ним прилипит третий. Никакие мои уловки, чтобы отцепиться от хвоста, не помогали. Филеры были натасканы на слежки, как легавые собаки на дичь. После полудня, едва волоча ноги от усталости и даже не видя города, я не выдержал и зашел в уличное кафе, заказав себе венский шницель. О, горькая ирония судьбы! Затем прошел за штору, где находился телефон. Соединившись с русским посольством, я попросил к аппарату полковника Занкевича. «Михаил Ипполитович занят», — был ответ. «Скажите, что время не терпит. Очень нужен». Беда моя в том, что я не знал Занкевича, как не знал и он меня. На вопрос, кто его просит, я наобум отвечал: «С ним будет говорить Наполеон». Скоро в трубке телефона послышался голос: «Маршал Бертье готов служить Наполеону». Конечно, военный атташе мог заподозрить во мне провокатора. Я сказал ему, что мы оба из одной богадельни. На мне, кажется, навис хвост. Я пропал. Пауза тягостная. Занкевич соображал. Поверил. «Ладно», — услышал я торопливую речь, — «старайтесь оборвать все хвосты. Лучше всего в аллеях за большим рынком. Если возьмут, ссылайтесь на пансион Ирис». Все агенты разведки знали, что пансион Ирис — нелегальное бюро в Париже, где предлагали платные услуги французской разведки, всякие продажные авантюристы и жулики, а заодно с ними кормились и герцоги. «Адрес?» — спросил я. — «Улица Мишодьер, мадам Бернагу. Запомнили?» — «Да. Завтра 8:40 через Вену проходит цветочный экспресс из Ниццы в Петербург. Более ничем помочь не могу». — «Спасибо. Все главные сведения я получил». Разговор закончился. Мне предстояло самому думать, как дожить до утра. Конечно, филеры ждали меня на улице, и едва я вышел из кафе, мне пришлось снова тащить за собою хвост. Мною овладело отчаяние. Задержавшись возле мусорной урны, я у всех на виду стал разрывать свои записи о производстве вин из Каринки, надеясь, что возле урны филеры и застрянут, решив, что я уничтожаю секретные бумаги. Верно. Один из них тут же с головой зарылся в мусор, собирая клочки моих бумаг, а другой не отставал. Я ускорил шаг, он тоже. Почти инстинктивно меня тянуло в зеленый район Флорисдорф, где жила моя мать. Только бы сразу отыскать ее дачу. В этом районе улицы были почти пустынные. Моему преследователю стало труднее скрываться от моих взоров. Он даже отстал, и в один из моментов мною овладело желание пристрелить его. Вот и железная ограда, за которой дом генерала Супника. Филер где-то затаился, я не видел его. Звонок был электрический. Я раз за разом нажимал кнопку. Калитка отворилась. Передо мной стояла мама. Раньше, год назад, когда я встретил ее в Национале, она не казалась мне такой постаревшей. Но даже сейчас Я угадывал в ее лице черты той молодой и красивой женщины, какой она осталась в моей памяти с детства. Нужных слов не было. Я мог лишь повторять те слова, что оставил ей в записке. «Мама, это я. Прости. Прости», — говорил я. «А разве ты виноват?» «Виноват, ибо пришел, чтобы снова уйти. Но так надо. У меня нет спасения. Только ты, мама, только ты». Она выглянула через решетку сада на улицу и, кажется, все поняла. Мне скрывать было нечего. «Меня преследуют. Я офицер русского генштаба». «Пойдем», — сказала мама. И моя рука очутилась в ее руке. «Нет такой матери, чтобы не спасла сына. Там за домом вторая запасная калитка. Через нее сразу попадешь на другую улицу». Она провела меня через комнаты дома, и мы вышли с другой его стороны. Опять не было слов. Мать зарыдала. «Увижу ли я снова тебя?» «Да, после войны». Было слышно, как с улицы ломятся в ворота. «Беги, я задержу их». Я был уже в безопасности, когда моего слуха коснулись отдаленные выстрелы. Первый, второй, третий. Что там случилось, не знаю. Как не знаю и конца своей матери. Но я продолжаю свято верить, что мать ценой своей жизни оплатила мне свободу. Иначе не могло быть. Ровно в 08:40 по среднеевропейскому времени от Вестбанхофа отошел поезд, бравший в котлы свежую дунайскую воду. Раз в неделю из Ниццы в Петербург пролетал курьерский экспресс, называемый «Цветочным». В его составе был вагон-ванна, в котором итальянцы привозили для жителей русской столицы свежие фиалки. Итальянцам я сказал, что меня в Вене обворовали, денег на билет нету, и просил их принять меня в свою трудовую компанию. Я согласен делать, что надо. Экспресс быстро наращивал скорость. В широких цинковых ваннах плескалась вода, в которой плавали нежные цветы. Итальянцы дали мне рабочий комбинезон, делились со мною вином и сыром. Я помогал им менять воду, ухаживал за цветами, чтобы они не потеряли свою природную свежесть. Границу мы проскочили благополучно. В наш вагон жандармы не заглянули. За время дороги я весь пропитался запахом цветов и с тех пор не выношу аромата фиалок. Цветочный экспресс прибыл в Петербург на рассвете. Итальянцы, добрые ребята, дали мне на прощание букет цветов. «У каждого есть мама», — сказали они мне, — «и пусть этим цветам порадуется ваша мама». Мы все от мамы. Дома, на родине, мне присвоили чин подполковника. Мы готовы, но... Берта Зутнер, лауреат Нобелевской премии мира за ее роман «Долой оружие», вряд ли думала, что те ужасы, которые она обрисовала, скоро покажутся детским лепетом по сравнению с ужасами войны, взявшей у человечества почти 10 миллионов жизней. Дамское чистописание Берты Зутнер способно вызвать у читателя только смех. Нашла мне ужасы, пацифистка несчастная. Военное министерство России возглавлял генерал Сухомлинов, прозванный Шантеклером, Петушком, за его повадки молодящегося Дон Жуана. Потерявший голову от любви к молодой и красивой стерве, Сухомлинов экономил свои силы для ночных эмоций. Но, как говаривал министр Сазонов, днем его не заставишь трудиться, а уж правды никогда не добьешься. «Что вы мне толкуете о новинках боевой техники?» — всегда возмущался Сухомлинов. «Никакая техника не может изменить сам характер войны. Как люди дубасили один другого в войне алые и белые розы, с таким же успехом они станут волтузить друг друга и с применением двигателя внутреннего сгорания. Драка всегда останется дракой». Еще до выстрелов Сараева весной 1914 года Сухомлинов дал интервью для биржевых ведомостей, открыто возвестив: «Россия готова, но готова ли Франция?» Хотел он того или не хотел, но своим голосистым кукареку Сухомлинов вызвал на бой берлинское Цольре. Петушиная буфонада министра лишь раззадорила дрочливых немецких генералов. Сухомлинова очень много ругали за это интервью, до революции и даже после. Ведь русская армия и русский флот не были готовы к долгой большой войне, ожидая нападения Германии никак не раньше 1917 года. Но к затяжной войне не была готова и Германия. Во Франции и в Англии тоже считали, что война будет молниеносной и продлится не долей 6 месяцев. И именно на этот срок Россия была полностью обеспечена вооружением и боеприпасами, так что Сухомлинов искренне верил в готовность России. И никто ведь в Европе тогда не думал, что продлится война долей полугода, и сразу начнется полное истощение ресурсов не только в России, а во всех воюющих странах. В простом русском народе, занятом своими делами ради добывания хлеба насущного, никто даже в затылке не почесал, узнав о сараевском покушении. В столице той поры самые въедливые читатели газет еще не испытывали тревоги. Какой-то гимназист-серб пришлепнул, как муху, герцога австрияка. Значит, тот заслужил. Но это же не повод для войны, а лишь забавная тема для карикатур Пуаре или фельетонов Аверченко. Вспомните, господа, французский президент Карно был убит итальянцем, но франко-итальянской войны не возникло. Австрийская императрица Елизавета была зарезана тоже итальянцем, но Рим даже не пошатнулся. Находились в Петербурге даже сторонники войны с Германией, утверждавшие, что хорошая встряска оздоровит наше больное общество, зараженное декадентами. «Я буду рад войне. Мы докатились уже до того, что стали читать «Синий журнал». Русская нравственность пала так низко, что люди не стыдятся танцевать порнографический танец по названию «танго». Вы, сударь, когда-нибудь видели, как в этом танго женщина трется своим пузом о брюхо партнера? Это ведь ужасно. Куда смотрит полиция? Сейчас только война образумит нас и поставит все на места. Между тем, война уже началась. И даже не Австрия, а Германия первой начала избиение русских. Знаменитый июльский кризис продолжался до 1 августа. Но русским стало худо еще с 1 июля, и тут их приходится пожалеть. Если русский человек более или менее обеспечен, где же ему отдыхать летом? Конечно, в Германии, славной, хорошим лечением, дешевыми пансионатами и культурным обслуживанием. Даже бедные земские учителя из провинции, едва сводящие концы с концами, в летние сезоны образовывали массовые экскурсии в Германию, чтобы после Великой Сюзьмы или Прекрасного Свияжска приобщиться к высокой немецкой культуре и хоть раз в жизни плюнуть не себе под ноги, как это водится в России, а в специально выставленную на улице плевательницу. Знаменитые курорты давно облюбовала богатая и знатная публика, тратившая по 300 марок в день, а лечебницы и клиники немецких светил были переполнены приезжими русскими, делавшими операции или залечивавшими острые формы туберкулеза. Наконец, множество русской молодежи училось в университетах Германии. Один выстрел в Сараево, и сразу все изменилось. Если в Вене во всем обвиняли сербов, то в Берлине указывали на русских, как на заядлых поджигателей войны. Сначала ударили их по карману, разменивая деньги по самому низшему курсу. 100 рублей шли за 100 марок. Потом перед ними закрыли банки, и русские были рады пообедать уличной сосиской. Спать не давали резервисты, горланившие по ночам воинственные песни времен Седана. Всюду развивались знамена, грохотали барабаны, раздавались возгласы пангерманцев. «Пусть все против нас, а мы против всех!» Войны не было. Еще никого не убивали, а на улицах уже замелькали колпаки и фартуки сестер милосердия, маршировавших четким солдатским шагом. Еще вчера милые и услужливые хозяева отелей сразу превратились в первобытных хамов, только разве не опустились на четвереньки? Заодно с полицией они вышибали русских на улицу. Из немецких клиник выбрасывали русских. Даже тех, кто был согнут в дугу после вчерашней операции. Туристы из России не успели опомниться, как на стенах домов появились сакраментальные плакаты, призывавшие «Ловите русских шпионов!». Приказ получен, думать не надо. Не я выдумал, а свидетельствуют очевидцы. Одна русская женщина была заживо растерзана. Всюду слышались крики: «Вон бежит русский шпион! Ловите!» «Где? Где ловить?» «Убегает, переодетый в женское платье!» Опять не я придумал. По улице, роняя шляпу и зонтик, бежала русская студентка. Толпа настигла ее, сорвала платье. Обнаженная барышня рыдала от стыда. Полиция бросила ее в кузов автомобиля и увезла, а толпа не унималась. «Мы ошиблись совсем немного. Если это не шпион, так шпионка. Сейчас наши парни из полицай-ревира покажут ей». С немцем, выпившим пиво, еще можно было разговаривать как с человеком. Но говорить с немцем, прочитавшим газету, уже невозможно. Переубедить тоже нет сил. «Германия, — тупо утверждал он, — всегда стремилась к вечному миру. А ваш царь только и делал, что разжигал войну за войной. Мало вам досталось от японцев, так мы устроим вам второй Порт-Артур из вашего Петербурга». Берлин наполнялся самыми гнусными, мерзкими слухами. «Русские вывозят золото из Франции». «Русские стреляли в нашего кронпринца Генриха». «Русские казаки уже идут на Берлин». «Русские насилуют даже старух». «Русские посыпают раны пленных перцем». «Русские выкалывают глаза нашим детям». На митингах психопатки давали публичные клятвы, что они отравятся или повесятся, лишь бы не быть обесчещенными этими варварами, уже толкающими в сторону Берлина свой безжалостный паровой каток. Ораторы призывали всех немцев сплотиться в едином строю, чтобы дать достойный отпор подлым зачинщикам войны. Кажется, одни коммерсанты не потеряли разума, ибо им пришлось терять прибыль. Угораздило же этого сербского гимназиста попасть в эрцгерцога. Теперь случись война с Россией, и мы лишимся хорошего рынка для сбыта залежалых товаров. Только в одном Берлине скопилось до 50 тысяч русских. Тех, кто протестовал против издательств или вступался за женщин, таких немцы пристреливали. Мужья вступали за своих жен — расстрел. Отцы за честь своих дочерей — расстрел. Униженные, избиваемые, оплеванные, русские думали об одном — как бы поскорее кончить этот летний сезон дома, где и солома едома. Беда людей в том, что, попав в необычные условия, оторванные от родины, лишенные денег и права переписки, русские потеряли возможность решать так, как им хочется, а решать иначе они не умели. Весь ужас был в том, что из Германии не вырваться. Немцы задерживали русских ученых, инженеров, политиков, профессуру, генералов и адмиралов, наконец, молодых и здоровых мужчин призывного возраста, без проволочек объявляли военнопленными, безжалостно разлучая их семьями. Полицай-ревиры, русские участки, С утра до ночи были забиты плачущими женщинами с детьми, которым мужья кричали из-за решеток. «Дашенька, это недоразумение, скоро все выяснится!» «Петя, буду ждать в Марселе, пиши!» «Катя, поцелуй за меня Анечку!» «И я тебя целую, береги себя!» Доброжелательный Шуцман утешал женщин. «Что вы так переживаете? У нас тюрьмы намного лучше ваших. На завтрак дают даже по куску селедки. Обязательно выводят на прогулку и учат петь хорошие песни». Одна из женщин кричала в ответ: «Мой муж приехал к вам с язвой желудка. Ему не вынести самой лучшей тюрьмы, будь она хоть позолоченной». «Возможно, — не возражал Шуцман, — но сейчас ведь будет война. Может, я тоже не вынесу жизни на фронте». Потом, когда дипломатические отношения Берлина с Петербургом были прерваны, русские толпами хлынули в посольство США, но там с ними разговаривать даже не пожелали. Все имеющие российское подданство отданы покровительству короля Испании. Валяйте к испанцам. А в испанском посольстве виконт де Мульё охотно подписывал любую бумагу, ставил печати на любом документе. Но этим помощь испанского короля и заканчивалась. «Мы всегда уважали русских», — говорили его чиновники. «Мы высоко ценим гений Льва Толстого. Разменять деньги? А у нас и своих-то нету. Впрочем, спросите швейцара». «Не надо плакать, мадам. Швейцар способен на все». «Из Петербурга никаких инструкций не поступало. Обратитесь к швейцару». Многие не могли выехать из Германии, и даже страшно читать, что пережили русские актеры во главе со Станиславским, изнуренным болезнью. Затерянные в массе беженцев, они никак не могли достичь границы нейтральной Швейцарии. Их гоняли с поезда на поезд, из вагона в вагон, учили ходить строем. Пассажиров били, издевались над ними. Перегруженные чемоданами и картонками, люди изнемогали от усталости и голода. А немецкие носильщики отказывались помочь им. «Русские, так сами и таскайте багаж». Резервисты, вооруженные карабинами, сопровождали женщин даже в уборную, а молодые офицеры устраивали частые обыски, раздевая женщин догола. Жене Станиславского, актрисе Лилиной, офицер чуть не выбил все зубы револьвером. Рядом с нею сидела старая баронесса из Москвы, совсем дряхлая, так офицерам понравилось давать ей пощечины. «Что вы делаете?» — кричала старуха. «Я же приехала к вам лечиться, а вы меня избиваете». Станиславский, наблюдая, как немцы, еще вчера симпатичные и милые люди, превратились в зверей, сделал печальный вывод. «Мы очень много рассуждали о культуре, но теперь выяснилось, что даже в таких развитых странах, какова Германия, народ обрел лишь внешнюю культуру, под которой прячется человек с первобытными инстинктами. Очевидно, необходима совсем иная жизнь, чтобы буржуазная культура уступила место другой, более высокой и более духовной». Страшно. Зал ожидания пограничной станции наполняли крики женщин, бившихся в истерике. Плакали дети. Ругались мужчины. В буфете к Лилиной подошла толстущая немка-кельнерша и с поклоном преподнесла ей пышную розу. «Тут все посходили с ума. Одна я нормальная», — сказала девушка. «Не судите о всех немцах плохо. К сожалению, не мы, а правительство делают войны. Разве бы я послала своего жениха воевать с вами? Зачем мне это нужно?» Я вернулся в Петербург, когда обмолвка Сухомлинова о том, что мы готовы, еще муссировала в военных кругах столицы, и я, будучи надолго оторванный от родины и ее армии, видел, наверное, то, что другим генштабистам давно примелькалось и даже надоело. «Готовы ли мы?» — часто спрашивал я себя. Однажды, посетив заседание Государственной Думы, Я был попросту ошарашен диалогом, который возник между одним думцем и представителем военного министерства. «Вы давали заказ на 1500 пулеметов?»
«Да», — следовал четкий ответ.
«Отвечают ли они последнему слову техники?»
«Это высочайший установленный образец 1905 года».
«Хорошо. А патроны к ним тоже заказаны?»
«Безусловно».
«Порохом какого образца они начинены?»
«Высочайше установленного образца 1908 года».
«А вам известно, — последовал вопрос думца, — что этот порох 1908 года в 4 раза разрушительнее того, которым начинялись пулеметные патроны 1905 года?»
«Извещен достаточно».
«Таким образом, вы не удивитесь, если эти патроны при стрельбе тут же разорвут стволы ваших пулеметов?»
«Да, выходит, что так».
«Если так, так зачем же вы это делаете?»
«Но образцы высочайше установленные».
И лицо представителя военного министерства сделалось вдруг невинным, как у младенца, который в колыбели играет заряженным пистолетом. Бесплановость рождается в моменты, когда возникает изобилие всяческих планов. В таких случаях наши генералы, засучив рукава, устраивают винегрет из чужих мыслей, подкрепленных устаревшими доктринами, и сами, не в силах постичь сути своих выводов, они поливают свое блюдо, как уксусом, весьма основательными ссылками на историю России». Это когда же нас били? Пожалуй, только от Емельки Пугачева бывало рыло в крови, а так выкручивались. Господь праведный еще не оставил Русь-матушку своим вниманием. Достаточно присмотревшись к немцам, я убедился, что у них возможен трафарет штабного мышления. Зато отсутствует рутина в вопросах вооружения. И как бы ни почитали они своего кайзера, но все-таки они отвергли бы его высочайший образец, если он не пригоден. Но что можно было ожидать от наших генералов, застывших на уровне войны 1877-1878 годов, когда они были еще поручиками? Теперь все они давно превратились в реликты былого, почитаемые вроде ботика Петра Великого, на который ходят глазеть, но который держат подальше от моря. Их стратегия давным-давно воплотилась в картежной игре по вечерам, и тут они оставались виртуозами. По моему мнению, бездарный полководец таит в себе национальную опасность, от которой армию следует избавить еще до войны отставкой. К великому сожалению, чистка армии после русско-японской войны коснулась не всех. Русская армия оставалась перегруженной множеством генералов, умевших составить компанию, чтобы как следует выпить и закусить чем-нибудь солененьким. Замолкаю, но мне вспомнился анекдот из старого офицерского быта, слышанный мной еще в Граево. Из одного зоопарка убежали 3 льва и разбрелись по разным странам, договорившись через год встретиться. Когда же встреча состоялась, 2 льва шатались от истощения, а 3-й был на диво тучный и сытый. Один лев-дистрофик сказал: «Я был в Америке и чуть не подох от голода, ибо там одни банки с консервами, но я так и не научился их открывать». «А я, — признался второй тощий лев, — жил в Англии, где одни засохшие пудинги и овсяная каша, так что едва унес оттуда ноги». Зато 3-й лев, очень жирный, начал смеяться: «А я, друзья, вернулся из матушки России, вот где сытно. Каждый день я седал по 1 генералу, но их в России так много, что в генеральном штабе Петербурга даже не заметили их исчезновения».
Июльская лихорадка. Трудно понять возникновение мировой бойни, прежде не заглянув в кабинеты правителей, решавших этот вопрос, быть или не быть. В промежутке дней между выстрелом принципа и объявлением войны плотно сгустилась грозовая атмосфера целого столетия, все его раздоры и конфликты при дележе мира.
Попробуем, читатель, восстановить картину июльского кризиса в коротких, как вспышка магния, фрагментах истории. Кильская неделя – праздник германского флота. Сам кайзер в адмиральском обличье руководил парадом кораблей, шлюпочными гонками, вручал призы победителям. Было жарко, а вдали затаенно скользили британские крейсера. Но первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль не прибыл на германскую регату. Может быть, до него дошли слова гросс-адмирала Тирпица, сказавшего: «За один стол с этим аферистом я не сяду». 28 июня, в самый разгар парусных гонок, к борту флагманского Гогенцоллерна стал подходить катер. Но его отпихивали от трапов, чтобы не мешал праздновать. Тогда офицер на палубе катера совершил неслыханную дерзость. Он бросил к ногам кайзера свой портсигар, внутри которого лежала срочная телеграмма. 3 часа тому назад, прочитал Вильгельм II, в Сараево убитый эрцгерцог и его жена. «Теперь придется начинать». Это были первые слова кайзера, которые он произнес. Вернувшись в Берлин, он на Вильгельмштрассе ознакомился с документами о покушении серба на эрцгерцога. Поверх доклада кайзер начертал: «Теперь или никогда. Сербов согнуть в бараний рог». «Время вспомнить о Бернгарде», — намекнул кайзер. Немецкий генерал Фридрих Бернгарди заявил о праве Германии господствовать над другими народами, менее жизнестойкими, нежели немецкая нация. При этом, утверждал Бернгарди, Германия имеет историческое право не стесняться ни дипломатическими трактатами, ни учением христианства. В берлинской гостинице «Бристоль» собрались тузы капитала и промышленности Германии. За роскошным столом долго не утихали аплодисменты в честь Круппа фон Болена. «Русская артиллерия, — закончил он свой спич, — находится еще в периоде формирования, зато германская не знает себе равных. Будем помнить слова Наполеона, который сказал о нас: Пруссия вылупилась из пушечного ядра». В эти дни встретились в Вене 2 человека. Карл, новый наследник престола Габсбургов, еще молодой человек, крепко веривший в союз масонов с дьяволом, которого он сам изгонял из спальни жены Циты, и дьявол исчез при ударах грома, оставив после себя запах серы. Карл беседовал с Конрадом фон Гетцендорфом, славным альпинистом, любившим гонять армию по высоким горам. Наследник сказал: «Скоро решится вся эта история с Сербией». «Плодородная страна», — причмокнул генерал, — «Сербия станет дивным бриллиантом в вашей будущей короне». «А Польша?» — спросил наследник престола. «От Польши никак нельзя отказываться, как не откажемся и от Украины, совместив ее с нашей Галицией. Ну, а Греция с ее портом в Салониках?» «Греция», — отвечал любитель горных высот, — «тоже будет неплохим приобретением, только бы в Берлине нам не подгадили. Знаете, какие там заведущие люди?» Тогда же престарелый мухобой Франц Иосиф заявил, что целиком полагается на военную мощь Германии, без которой Австрии не совладать с Россией. А Россия, несомненно, вступится за Сербию. «Сейчас, — сказал император, — русский посол Гартвик хозяин в Белграде, и без его совета Пашич ничего не делает». 10 июля в Белграде венский посланник барон Гизель со сдержанной враждебностью принимал у себя Николая Генриховича Гартвига. После ужина Гартвик вернулся домой, слег и умер. Чтобы разом пресечь дурные толки, жена Гизля собрала окурки папирос, который накануне выкурил Гартвик в гостях у посла, и отдала их в лабораторию для химического анализа. Население Белграда составляло тогда около 100 000 жителей. А проводить посла России до кладбища тронулись 80 000, оставив дома стариков и детей. За траурной колесницей шли вдова с дочерью, семья Карагеоргиевичей и Никола Пашич.
«Что там с окурками?» — спросил он Аписа.
«Обычные окурки, каких я могу набрать где угодно».
15 июля, беседуя с германским послом графом Пурталисом, Сергей Дмитриевич Сазонов почти весело сказал: «И все-таки, граф, ключи от мирного положения в Европе находятся сейчас не в Петербурге, а именно в Берлине, и вы можете отворить или затворить двери войны». Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи. Чиновники встретили его словами: «Австрия серьезно ожесточилась на Сербию». Пришлось снова повидаться с Пурталисом. «Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, ей предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа. Еще раз подтверждаю, что Россия за мир, но мирная политика ее не всегда пассивна».
20 июля ожидался визит в Петербург французского президента Пуанкаре. И в Вене умышленно медлили с вручением ультиматума Белграду, чтобы вручить его Пашичу, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции. Это был ловкий ход венской политики.
20 июля. Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе госпожи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты «Александрия». Подали завтрак, во время которого царь сказал французскому послу Морису Палеологу: «Говорят, у моего кузена Вилли что-то болит в ухе. Я думаю, не бросилось ли воспаление на мозг? Давно поговаривают, что он не в себе, но императора в бедлам не упрячешь». За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды Финского залива медленно утюжил дредноут «Франс». Рыскали миноносцы эскорта. Кронштадт глухо проворчал фортами, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре был принят царем у трапа Александрии, взявший курс на Петербург, и дивная сказка открылась во всем великолепии. Омывая золотые фигуры скульптур, фонтаны Петергофа взметали к небу струи сверкающей воды.
«Версаль», — заметил Пуанкаре, — «нет, Версаль хуже».
Вечером в старинной зале Елизаветы президента ошеломили выставкой придворного света. Женские плечи русских аристократок несли полыхающий ливень алмазов, жемчугов, аметистов, изумрудов, сапфиров. Алиса ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу. Ее декольте было целомудренно закинуто бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту», — отметил палеолог, — «она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком». Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II — по шпаргалке. Была ночь, когда палеолог просмотрел питерские газеты.
«Обратите внимание», — подсказал секретарь, — «сегодня бастовали в столице заводы, работающие на военную мощь».
«Их подстрекают германские агенты», — ответил посол.
21 июля. Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталис, и президент любезно расспрашивал его о французских предках. Палеолог представил английского посла сэра Джорджа Бьюкенена. Это был спортивного вида старик с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкенена в том, что царь не станет мешать англичанам в делах персидских. Наконец ему представили графа Сапари, посла австрийского, которому Пуанкаре выразил сочувствие по случаю убийства эрцгерцога Фердинанда. «Но случай в Сараево не следует раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов немало друзей,
а Россия издавна союзна Франции. Нам следует бояться осложнений».
Сапари откланялся молча, будто не имел языка. Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал: «Я думаю, все еще обойдется». Вечером французское посольство давало обед русской знати. В городской думе угощали офицеров с эскадры. Играли оркестры, дамы танцевали. От изобилия корзин с розами и орхидеями было тяжело дышать. В этот момент Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кайзеру о беседе с Сазоновым. «Вы уже давно хотели уничтожения Сербии», — говорил Сазонов. Возле этой фразы Вильгельм II сделал пометку: «Прекрасно, это как раз то, что нам требуется». 22 июля. Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Пуанкаре отбыл в Царское село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками вплотную. На трибунах полно публики. Белые платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске объезжал ряды солдат. Рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту великий князь Николай Николаевич, будущий главковерх. Палеолога за столом обсели по флангам две черногорки, Милица и Стана, непрерывно трещавшие, как сороки. «Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа, король Черногории, пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине. Германию мы уничтожим». Потом был балет. Кшесинская свела всех с ума. Русские войска сегодня маршировали перед Пуанкаре под звуки лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции. На следующий день, 23 июля, когда французская эскадра медленно растворилась в сумерках моря, покидая Россию, Австрия вручила Сербии ультиматум, провокационный. Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имея сербы даже крупицы гордости, Белград все равно отказался бы принять венские условия. Принять же такой ультиматум равносильно отказу Сербии от своей независимости. В этот же день кайзер очень крупно проболтался. «Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников. Переловим их всех с помощью полиции». Сербские министры, прижатые к стене, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, написание которой Вена отпустила им 48 часов. 24 июля. В полдень Сазонов посетил французское посольство, где завтракал с палеологом и Бюкененом. «Нам нужно быть твердыми», — сказал палеолог. «Твердая политика — это война», — ответил Сазонов. Бюкенен дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной, но мы постараемся сдерживать германские амбиции. В 3 часа дня в Елагином дворце собрался совет министров. Решили провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет. В случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце дворца поджидал решение посол Спалайкович. «Пока ничего не ясно», — сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль. В министерстве у Певческого моста его ожидал германский посол Пурталес с красным носом и слезящимися глазами. «А мы не оставим сербов в беде», — предупредил его Сазонов. «Послушайте», — нервно заговорил Пурталес, — «австрийскому императору Францу Иосифу осталось жить совсем немного, и неужели Петербург не даст ему умереть спокойно?» «Ради Бога!» — воскликнул Сазонов. «Пускай он помирает, весь мир только и делает, что дивится его долголетию». «Вы, русские, просто не любите Австрию.
А почему мы, русские, должны любить Австрию, которая принесла нам зла больше, нежели турки? Сазонов отдал распоряжение, чтобы втайне срочно вычерпали 80 миллионов рублей, хранившихся в германских банках. Германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе неисчислимыми последствиями, вручили ноты, в которых было сказано: «В конфликте пусть разбираются Вена с Белградом». 25 июля. Столичные вокзалы уже трещали, дачники метались, как шальные, масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими портупеями, осаждали поезда дальнего следования. Их провожали сородичи с цветами, веселые, нервно возбужденные. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова Сазонова. Австро-сербский конфликт не может оставить Россию безучастной. В царском селе уже знали, что Германия проводит скрытую общую мобилизацию. Царь на общую не решился, он стоял за частичную. 13 армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение туманного Альбиона. Сазонов конкретно заявил Бюкенену: «Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если не сделаете этого сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придется плавать в этой крови. Решайтесь». Лондон не сказал «нет». Лондон не сказал «да». В это время Никола Пашич, точно в назначенный срок, вручил ответное послание на австрийский ультиматум барону Гизлю. Сербское правительство выявило в этой ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который историки считают самым блистательным актом мировой дипломатии. Белград с тонкими оговорками принял 9 пунктов ультиматума. И не принял только 10-го пункта, в котором Вена требовала силами австрийских штыков навести порядок на сербской земле. Гизель мельком глянул в ноту, увидел, что там что-то не принято, и потребовал паспорта. Это означало разрыв отношений. Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под ружье. По России катились грохочущие эшелоны. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. 26 июля. Сазонов жаловался палеологу. Неужели события уже вырвались из наших рук, и мы, дипломаты, не способны управлять политикой? Подозреваю, что Германия обещала Вене слишком большой триумф самолюбия, но, уступив еще раз, Россия теряет титул великой державы, скатываясь с болота держав второстепенных. У нас тоже есть самолюбие. 27 июля. Сазонов так издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависающий над галстуком бабочкой. Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имела значение, это золотое время дипломатии кончилось. В кабинет министра ломилась распаренная толпа журналистов. Что им сказать? Сам ничего не знаю. Сазонов долго откашливался, потом сказал: «Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию. Этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти и сохранить мир». Увы, никакой комбинации у него уже не было. 28 июля. Бюкенен совещался с Сазоновым, а в приемной министра встретились палеолог и Пурталес. «Еще день-два, — сказал палеолог, — и если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир еще не ведал. Докажите свое миролюбие, воздействуя на Австрию». «Призываю Бога в свидетели», — крепко зажмурился Пурталис, — «что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляем силой. История покажет, что Германия права». «Очевидно», — пикировал Палеолог, — «положение дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории».
Бьюкенен выходит от Сазонова. Пурталис входит к Сазонову. В приемной министра появляется австрийский посол Сапари. «Можете ли вы сообщить, что происходит?» — спросили его.
«Коляска катится!» — прищелкнул пальцами Сапари.
«Это уже из апокалипсиса», — отвечал Бьюкенен.
Сазонов признался палеологу, что ему не сдержать горячку генштаба. Там боятся опоздать с мобилизацией. Палеолог умолял не давать повода Германии для активных действий. «Наш президент еще плывет во Францию на дредноуте».
«А немцы мобилизуются», — отвечал Сазонов.
«Мы же еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплевываем, как франты».
Кайзер с большим опозданием прочитал ответ Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала Кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался, признав: «Это вполне достойный ответ. Если бы я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным». Он посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда, сразу приступая к мирным переговорам. Но совет Кайзера опоздал. Австрийцы уже объявили сербам войну. Никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший Кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам зайти слишком далеко. 29 июля. Пурталис притащился к Сазонову, зачитав ему наглое требование Германии, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России. Сазонов вскочил из-за стола весь в ярости. «Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима. Это вы! Вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню!» В ответ Пурталис натужно и хрипло прокричал: «Я протестую против неслыханного оскорбления!»
На стол министра легла свежая телеграмма. «Австрийцы открыли огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают люди».
«Первая кровь наша, славянская», — сказал Сазонов. Янушкевич, начальник генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Францию об этом предупредили. Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится в ней необходимость. Вечером генерал Добровольский прибыл на главпочтамт с указом царя о всеобщей мобилизации. Всю публику попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добровольский, поглядывая на часы, гулял по залам почтамта. Остались считанные минуты. «Вся Россия ощетинится штыками!» Звонок. Вызывал к телефону Сухомлинов. «Отставить передачу указа! Государь-император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что делает все для улаживания конфликта. Мобилизация, возможно, лишь частичная». Николай II принял это решение личной самодержавной властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира. 30 июля. Одно дело мобилизация в России, другое в Германии, где эшелоны катятся как по маслу. Утром встретились Сазонов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко подпал под влияние Берлина. Но частичная мобилизация срывала план всеобщий. Об этом и рассуждали. Сазонов сказал Шантеклеру: «Владимир Александрович, позвоните государю».
Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Янушкевич. «Ваше Величество, я опять об отмене общей мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России». Николай II резко прервал его, отказываясь говорить. «Не вешайте трубку, здесь и Сазонов!» Тихо свистнув в аппарат, царь сказал: «Хорошо, давайте Сергея Дмитриевича». Сазонов настоял на срочной аудиенции. Царь согласился принять министра. Но до отъезда в Петергоф министр повидал Пурталеса, крайне растерянного и жалкого. «Берлин требует от меня информации, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать, что именно я могу предложить своему правительству». Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертал ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекает камни в горной реке. «Если Австрия, признавая, что австро-венгерский вопрос принял общеевропейский характер, объявит себя готовой вычеркнуть из своего ультиматума пункты, которые наносят ущерб Сербии, Россия обязывается прекратить военные приготовления». «Пожалуйста, я всегда к вашим услугам». «Благодарю», — с мрачным видом отвечал Пурталес. В Петергофе министра поджидал удрученный император. Сазонов стал докладывать, что срыв общей мобилизации расшатывает всю военную систему. Графики трещат, военные округа запутаются. «Война, — говорил министр, — вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку». Николай II отвечал министру: «Вилли ввел меня в заблуждение своим миролюбием, но я получил от него еще одну телеграмму, угрожающую. Он пишет, что снимает с себя роль посредника, и, — прочитал царь, — вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир». Сазонов разъяснил: «Кайзер затем и брал на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут балаганим, закончить военные приготовления». В ответ на это царь спросил: «А вы понимаете, Сергей Дмитриевич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи?» «Дипломатия свое дело сделала», — отвечал Сазонов. Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы. «Позвоните Янушкевичу сами. Пусть будет общее». Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца. «Начинайте», — сказал он, и тот его понял. Схватив телефон, Янушкевич вдребезги разнес его о радиатор парового отопления. «Еще поддал сапогом по аппарату. Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы влиять на события. Меня нет, я умер». Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям Великой Империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну. 31 июля. Хотя еще никто никого не победил, но все кричали «Ура!», а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка. «Мне технически невозможно остановить военные приготовления», — оправдывался Николай II, на что кайзер ему отстукивал: «А я дошел до крайних пределов возможного в старании сохранить мир». День прошел в сумятице вздорных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел ярчайшую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда заявился Пурталес. Сазонов понял важное сообщение. Он встал. «Если к 12 часам дня 1 августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью», — сказал посол. Сазонов вышел из-за стола. Гулял по мягким коврам. «Означает ли это войну?» — спросил он небрежно. «Нет, но мы к ней близки. Часы пробили полночь, как в сказке». Пурталис вздрогнул. «Итак, завтра. Точнее, уже сегодня, в полдень». Сазонов замер посреди кабинета. На пальце он вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами. Думал. «Я могу сказать вам одно», — заметил он спокойно. «Пока остается хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда ни на кого не нападет. Агрессором явится тот, кто нападет на нас, и тогда мы станем защищаться». «Спокойной ночи, посол». Постскриптум номер 5. В конце Сараевского процесса обвиняемые заявили, что они просят прощения у малолетних детей Франца Фердинанда, которых оставили сиротами. Эти сироты были замучены Гитлером в концлагере Маутхаузен, о чем я писал уже раньше. В наше время Сараево стал городом-музеем, где ничто не забыто, все бережно хранится. Есть дома-музеи мусульманского и сербского быта, турецкая библиотека Гази Хусрефбека, есть музей евреев, православной церкви и даже музей старинного сервиза, в котором легко убедиться, что раньше людей в гостиницах и ресторанах обслуживали во много раз лучше, нежели ныне. Музей Млада Босна и отпечатки ног Гаврилы Принципа на уличной панели стали святыми реликвиями народов Югославии. Схема сокрытия тайны строилась очень просто. Едва грянул сигнальный выстрел «Авроры», как чиновники Министерства иностранных дел в Петербурге моментально изъяли из архивов секретной депеши Гартвига к Сазонову. Это первое. А вот и второе. Осенью 1918 года, когда Европе, очумелой от крови, страданий и грохота орудий, было уже наплевать с высокой башни на эрцгерцога Франца Фердинанда и его сироток, протокол Сараевского процесса исчез при таинственных обстоятельствах. Можно догадываться, что он еще цел. Настал 1920 год. Не было в живых Аписа, могилу которого сравняли с землей, чтобы исчезла даже память об этом человеке. Не было и майора Танкосича, прах которого вырыли из могилы, чтобы развеять его по ветру. Но остались живы в песнях и школьных учебниках преступники, возведенные в ранг национальных героев. Их останки вынули из чужой австрийской земли для погребения в Сараево. Однако никто из Карагеоргиевичей не соизволил поклониться их праху. Король Александр сознательно отвертелся от воздания почести, чтобы не выглядеть соучастником сараевского убийства. Почетный караул салютовал залпом из винтовок. Сгорбленная старуха, нищенски одетая мать Даниилы Ильича, поставила над могилу и сына 4 зажженные свечечки. «Золотое мое дитятко», — шептала она. Данила Ильич был расстрелян австрийцами. Но, пожалуй, страшнее любой казни была участь тех, кого оставили жить. В декабре 1914 года Гаврилу Принципа, Недельку Габриновича и Трифко Грабича перевели в имперскую крепость Терезинштадт, и здесь они были замурованы в темницах. Европа о них не поминала. Красному Кресту хватало своих хлопот, потому об узниках все забыли. Это позволяло австрийским властям творить над ними расправу без страха ответственности. Казалось, из каменной теснины Терезинштадта, этого габсбургского Монте-Кристо, не вырвется наружу даже слабый стон человека. Но кое-что все-таки дошло до нас. Лишь детали их жизни, которая была хуже смерти. Узников подвергли наказанию голодом и одиночеством. Они сидели в цепях, а звон ржавого железа был единственной музыкой, которая провожала их на тот свет. Наконец цепи сняли, ибо какой смысл заковывать живые скелеты? Венский психиатр профессор Паппенгейм не только сумел проникнуть внутрь крепости, но и вызвал к себе доверие принципа, который признался ему, что война не замедлила бы разразиться даже без его выстрелов в Сараево. Мною двигали исключительно мотивы любви к народу и мести к врагам народа. Сейчас я не сплю по ночам, думаю. Мои мысли о жизни и любви. Я понимаю, что жизнь кончилась. Лишь бы не кончилась жизнь моего народа. Принцип был настолько истощен, что не мог удержать карандаш. На просьбу Паппенгейма изложить свои настроения он писал, что чаще пребывает в философском или поэтическом блаженстве. Врач сохранил записку принципа. Что существеннее в человеческой жизни? Инстинкт, воля или дух? Что движет человеком вообще? Если бы я мог хотя бы 2-3 дня читать, то мыслил бы более ясно и выражался точнее. «Я не могу», — сказал принцип, и карандаш выпал из его руки на каменный пол с таким стуком, что показался Паппенгейму чудовищным грохотом, почти обвалом древнего замка. Неделька Габриновича перед смертью повидал поэт Франц Верфель. По его словам, перед ним предстала какая-то бесплотная, почти воздушная форма человеческого тела, которая фосфорически прозрачной рукой цеплялась за стены тюремной камеры. Поэт запомнил бледное видение вроде невещественного пара, словно освобожденный из плоти дух человека, готовился рассеяться в неестественном желтом блеске. Почти одновременно, весною 1917 года, все трое умерли от изнурения голодом. Для них, отдавших жизнь за родину, самое страшное было в том, что они уже знали жестокую правду. Сербии не существует.